монахи Афонского монастыря Кутлумуш сделали специальное заявление, в котором предупредили людей, которые ищут того, что будет. Они прямо объявили, что те, которые ищут пророчеств и предсказаний, и знания о будущем, эти люди вступают в противление с волей Божией и показывают свое неверие. Ибо тот, кто верит, тот знает, что все будет самое лучшее для человека. Ибо Бог есть любовь. Видите, они, эти старцы этого монастыря, даже сочли необходимым предупредить людей, поскольку все любопытство, голое любопытство, что будет? Я говорю, я, пожалуйста, вам скажу, не беспокойтесь, помрете. Недовольны. Вообще недовольны, это же точное пророчество. Ну, ничего не помогает. Так, друзья мои, сегодня у нас последняя встреча. Я думал, о чем бы нам лучше всего поговорить. Нет, конечно, те вопросы, которые лежат, я постараюсь, может быть, на них ответить. Но тема, по которой мы с вами могли бы и поговорить, и обсудить, я думаю, что один из практических, насущных вопросов – это вопрос о таинствах. Потому что здесь, как, впрочем, и всю историю христианства, так и в настоящее время – достаточно много возникает вопросов, которые вызывают подчас у кого-то недоумение, у кого-то раздражение, у кого-то просто неприязнь. Но часто непонимание встречается, это бесспорно. Прежде всего, мы говорим о таинствах. Что мы называем таинством? И почему называется это словом «таинство», «мистерион», если хотите? Что это такое? Таинство не потому, что это скрыто от других людей, а совершенно по-другому, в другом смысле слова. Таинством в церкви, в нашей православной, называется то священнодействие, при совершении которого человек, принимающий его с верой, таинственно. Что значит таинственно? То есть невидимо для глаз, для ушей, да, и для прочих чувств, в этом смысле таинственно, получает особый дар благодати Божией. Вот и все. А поскольку в церкви, в принципе, не может быть пустых священнодействий, что значит пустых? Ну, так вот, совершаем. И зачем? Ну, не зачем. Красиво. Нет в церкви пустых священнодействий. С любым из них церковь сопрягает что? Принятие человеком какого-то дара благодати Божией. Потому что церковь – это есть не что иное, как тело Христово, и в каждом священнодействии ее человек сопрягается с Богом, если он оказывается способным к этому соединению. Если. Отсюда вы понимаете, отсюда возникает вопрос. Хорошо, если таинство – это священнодействие, в котором человек таинственно, то есть невидимо, получает определенный дар благодати, тогда сколько же таинств? Сколько? Никто не может сказать. Сколько угодно. Столько, сколько церковь совершает священнодействие. Как? Семь таинств. Семь? Ой, как интересно. Редко вы у кого найдете из святых отцов древности семь. Вы найдете два, найдете три, найдете пять, найдете 20, найдете 24. Даже самое первое упоминание в начале 13 века, когда один автор сказал, вот перечислим таинства, начинает их перечислять. И называет восемь. Восьмое. Правда, он ставит его не восьмым, а в середине. Еще на какое же таинство? Монашество. А что, монашество не таинство, да? Сегодня постригся, завтра женился. Что вы, что вы? Ну, конечно, нет в церкви пустых священных действий. И все, что совершается с молитвою и благоговением, и что принимается с верой и покаянием, всегда соответственный дар благодати нисходит на человека. Вот о чем учит церковь. Откуда же семь? Ну, все оттуда же, друзья мои. Все оттуда же. Римская церковь, как известно, римляне – это те люди, у которых просто склад ума, я бы сказал, такой юридический. Все нужно все определить, распределить по полочкам, сказать точно, где, когда и что. Если вы когда-нибудь держали в руках очень интересную книгу «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, если не держали, подержите, чуть-чуть почитайте. Ну, вы знаете, вы будете утешены. Сам он истинный католик, но там столько критики, что вы просто поразитесь. Он приводит там различные примеры. А вот в какой точно миг происходит присуществление святых даров? Если сказали вот это слово, произошло или нет? И потом вдруг оборвалось. Или вот это слово, или это слово. И он говорит, ни один апостол бы во веки веков не ответил на эти вопросы. А наши схоласты, наши фомисты, наши скотисты, не от скотины слова, не вздумайте, а Дун Скотт, известный философ и богослов, а наши скотисты, они-то вам все распишут по полочкам. Он правильно дает убийственную критику вот этого схоластического богословия. Схоли – это школа, слышите, школьного, где все стараются привести как? В определенный порядок, в определенную систему. Простите, какую благодать можно ввести в систему? Вот там, оттуда пошло эта цифра 7, как некая, если хотите, чуть ли, ну, как магическая цифра. Вы знаете, что цифра 7 и в Ветхом Завете, она всегда рассматривалась как, ну, своего рода, как некая, ну, уже священная. И мы многое видим, связанное с цифрой 7. И вот и здесь решили. Даже доходило до чего? Что поскольку вся европейская наука, она была порождена монастырями и духовенством Римской Церкви. Все ученые оттуда вышли. Сами ученые были – это монахи. То доходило даже до чего. А вот открыли восьмую планету. Этого нет и быть не может. Почему? Потому что может быть только семь. Все, семь. Так вот, эта цифра семь была введена в схоластическое богословие. Просто именно введена. И в таком порядке, как это все связано в Римо-католической церкви. Там, еще раз вам повторяю, там все по полочкам раскладывается, все по порядку, все четко. И это было введено. Семь, не больше и не меньше. Задавали простой вопрос. Монашество что это? Не таинство? И начинается. А освящение, пожалуйста, вам воды – это что, не таинство? Значит, вода – это не святая, да? Этот весь чин торжественный, посмотрите, что происходит, например, так? Нет, нет, получается. Таинство – семь таинств, то есть священнодействие, в которых подается благодать Божия. Все прочие – не таинство, следовательно, никакой благодати Божией не подается. вы скажите самой простой старушке, которая не совсем не образованная, скажите ей об этом, которая стоит на крещении за святой водой, и тогда узнаете, почем фунт лиха. Она вам, пожалуй, лучшее богословие скажет, чем эта несчастная схоластика. Нет, повторяю, в церкви пустых священных действий. Нет. Но это действие обусловлено и, во-первых, установлениями церковными, а не просто так, кому Бог на душу что положит. Во-вторых, что чрезвычайно важно, состоянием самого принимающего человека. Это вот первое и, так сказать, очень важное. Почему важное? Вы же будете принимать сан, будете священниками, может, кто-то архиереем. И что, и когда вы отпеваете покойника, это что? Пустое дело? Да? Когда... Разве? Совершаете молебен? Это пустое дело? Священное действие – это молитва. Это молитва. А то священное действие, та молитва, которая совершается по церковному чину, так, она всегда ниспосылает человеку определенный дар благодати. Так же, как, кстати, и если человек молится правильно и с верой, то же самое получает это самое. Это очень важно знать. Почему? Потому что настраивает соответствующим образом каждого человека и на совершение этого священного действия, и на принятие его. Вот так, друзья мои. Это первое, что очень мне хотелось сказать. Это очень важно. Второе, тоже чрезвычайно важное. То, с чем мы соприкасаемся непрерывно и постоянно. С чем же? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я вам скажу. Вы слыхали, наверное, что есть так называемая магия? Что такое магия? Магия? Ну, это колдовство, чародейство, там, волшебство. Но это все слова. А суть магии в чем? Вера в том, что при правильно совершенных действиях будет получен соответствующий результат. Вся суть – правильно совершить действие и произнести соответствующие слова. И все. И все. Все будет сделано. То есть главное – правильно все сделать. Мы говорим, это язычество. Мало ли что там делается, какие-то ритуалы и священные действия, которые совершаются. Там через костер прыгают, и жертвы приносят, и так далее. Мы говорим, что таинства наши, они связаны с самим Богом. Следовательно, возникает вопрос, а как же нам рассматривать те священные действия, которые совершаются в церкви? Можно ли ими, правильно совершенными, заставить Духа Святого дать дар благодати? Вот трижды окунули и произнесли соответствующие слова, которые при крещении. И что? И ты, Дух Святой, никуда не денешься уже? В магии точно. Тот человек, который верит в магическую силу священного действия, он будет и верить. Христианство говорит, нет, нельзя Бога заставить какими-то действиями ниспослать свой дар благодати. Если нет у тебя веры, веры какой? Кстати, какой веры? Ой, друзья мои, это очень важно. Ну, конечно, не бесовской веры. Бесы не только не верят, они знают и остаются бесами. И когда мы говорим «нет веры», то есть вера не в то, что человек верит, что это таинство. Нет, речь идет совсем о другом. Что значит «я принимаю таинство»? Это значит, что я хочу жить по-христиански и принимаю это таинство как необходимую помощь в моей духовной жизни. Какой жизни? Христианской. Если хотите, я обещаюсь жить по-христиански. О, если так человек принимает таинство, тогда да, тогда совершается именно таинство. Тогда человек может действительно получить соответствующий дар благодати. Почему? Он обещается пред Богом, и смотря какое таинство, и пред людьми, например, таинство брака, он обещается этим самым. И таким образом Бог, видя сердце человеческое, действительно ниспосылает соответствующий дар благодати. Видите, почему? Не потому, что совершены правильные действия и прочитаны правильные слова, и совершены они правильно поставленным священнослужителем. Совсем не поэтому, как это мы видим в католической доктрине. Правильно поставленный священник, правильно совершенные священнодействия, и все. Ex opere operate. В силу совершенного действия совершается таинство. Ничего подобного. Ничего подобного. И когда мы сейчас будем с вами разбирать некоторые таинства, я это вам процитирую святых отцов, что ничего подобного. Хотя вы же читали все Евангелия и знаете, что Иуда на Тайной Вечере тоже принял, Христос дал ему тоже. И что написано дальше? И с этим куском, ну, кусочком, с этим куском, так вошел в него сатана. Иоанн Златоуст прямо об этом пишет, святитель Иоанн Златоуст. Иуда так же, как и прочие апостолы, причастился, но только с причастием-то он соединился не со Христом, а с дьяволом. Что такое? Ну, всем понятно. Если все прочие ученики действительно были верны, насколько могли, и верили Христу, и следовали за Ним, то Иуда-то почему сидел на Тайной Вечере? Уже ждал момента, когда побежать к первосвященникам с тем, чтобы сказать, вот, наступил подходящий момент, чтобы предать его. Это серьезнейший вопрос не только нашего времени, а уже давным-давно. Мне звонит человек почтенного возраста, Алексей Ильич, что мне делать? Я говорю, что случилось? Мой друг никак не хочет креститься. Я ему говорю, и надо, и все. Он никак не хочет. Я ему отвечаю, Виталий Николаевич, я вас не узнаю. Я думаю, что вы хотите меня спросить, мой друг никак не может поверить. У него есть сомнения в вере. Ему мешает поверить то-то и то-то, и мы с вами можем разобрать. А вы что хотите? Чтобы он, неверующий, крестился? Вы что говорите? Это что такое? Какой ужас! Разумный, но очень простой. И он выразил великолепно, что наше народное сознание какое? Крестился? Нет. Ух ты, ты что, немедленно надо креститься! Даже не спрашивает, веришь ты, не веришь, креста, а что? Да, что надо? Ты что? Вера в магию, а не в Бога. Господь говорит, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Ну что вы, Христос ошибался, конечно. Мы-то лучше знаем. А дальше что он сказал? А кто не имеет веры, осужден будет. Обращаю ваше внимание на эти слова. Ведь речь-то идет здесь. Кто не имеет веры, осужден будет. Вы что думаете, что все, кому не было проповедано Евангелие, они, значит, осуждены будут? Америку открыли в 1500 году, спустя сколько, 1500 лет. Так? Так что они, значит, все осуждены будут, потому что им не было проповедано Евангелие? Разве об этом идет речь? Вы что? Кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Этого мы никак не понимаем. Хотя весь контекст прямо говорит, что речь идет не вообще о некрещенных. Что вы? Сколько мы знаем мучеников, которые не были крещены, а в наших святцах стоят даже. Разве об этом идет речь? А кто, если не верующий, и принимает таинство, вот тогда что он делает? Он совершает, если хотите, настоящее клятво преступления. Недаром пророк писал: «Всякий, творящий дело Божие с небрежением, проклят будет». О, как сильно! Откуда это в народе? Лишь бы креститься, во что бы то ни стало креститься. Не спрашивают о вере, неверии. Берут каких, вы знаете, каких крестных берут восприемников. Креститься часто, перекреститься не могут. Но ты восприемник. Это путеводитель ко Христу, который крестного знамени на себя положить даже не может. Все перевернет. Вот до какого абсурда, до какого язычества, настоящего язычества, веры в магию, а не в таинство, присутствует и широко распространено в нашем народе. Вы обратили внимание? Сейчас хотя бы наконец, да. Но издан указ буквально патриарха, синода, что обязательно перед крещением, перед, так же, как перед совершением там, брака, так, обязательно люди должны пройти ознакомительные хотя бы беседы. Правда, это очень мало, но сдвинуто с мертвой точки хотя бы. Как этот человек, ничего не понимающий, его спрашивает: а зачем вы хотите креститься? Просто спросите. Пожимают плечами: положено. Зачем крестить младенца? Ну, чтобы не болел, чтобы не кричал, не пищал, чтобы лучше развивался. Вы слышите? Один материализм. И потому мы видим, крещенный младенец бегает чуть ли не каждое воскресенье, причащают. Проходит полтора десятка лет. Где же он? Как где? На дискотеке. Ух, как здорово, какая благодать-то у него, Боже мой! И крестился, и непрерывно причащался. Еще раз повторяю вам, таинство – это не магия. И благодать Божия не подается в силу совершенного действия. Я еще зачитаю вам кое-что. Нет, нет, нельзя Духа Святого заставить совершить что-то такое, и никуда ты, Дух Святой, не денешься. Повторяю, трижды окунули, произнесли формулу Троицы, и все, и ты крещен. Святые отцы решительно противостоят этому. И это великолепно понимали в Древней Церкви, и поэтому видим поразительный факт. Великие святые, их святые родители не совершали крещения, младенцев даже не крестили. Посмотрите, праздник специальный трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Посмотрите, наверное, их родители ничего не понимали по сравнению с нами. Мы очень много понимаем. в 30 лет принимали крещение. Вот так, друзья мои, это очень важно. Итак, сколько таинств? Столько, сколько священнодействий совершается в церкви. Поэтому к каждому священнодействию нужно относиться с благовением, как и к любому другому таинству. Но при этом мы понимаем и другое. То, о чем так образно и прекрасно сказал апостол Павел. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды, как говорит он, разница во славе». Верно. Есть таинства, особенно важные, необходимые для верующего человека, необходимые, такие как таинство крещения, духовного рождения, как таинство Евхаристии, еще бы, миропомазания, то есть таинства, которые для верующего человека просто необходимы. И если он, будучи верующим, не принимает, то он или на самом деле неверующий, или он тогда совершает тяжкий грех. Если он по какой-то причине, имея возможности принять это, не делает. Видите, есть таинство первостепенной важности. А есть очень многие такие священнодействия, которые, конечно, не имеют такого значения. Ну, естественно, конечно, не имеют значения такого. Можно под помазание подойти, можно не подойти. На все нужны. Некоторые освещают свои огороды, поля. Многие совсем не освещают. Это совсем не значит, что если они осветили своего, допустим, приусадебного участка, что теперь уже все, и Бог отошел, и не знаю, что будет. Нет, конечно, этого нет. Потому что благодать Божия, подаваемая в каждом священнодействии, это есть помощь, слышите, не совершение, а помощь в совершении. Так же, как и в нашей духовной жизни – таинства не делают нас святыми, а помогают нам стать более чистыми. Более чистыми помогают стать, но сами по себе еще они человек не делают святым. Даже более того, человек, принимающий таинство без соответствующего решения, веры и обещания Богу доброй совести, он суд себе ест и пьет. Помните, как апостол Павел говорил? Суд, осуждение не приобщается Христу, а приобщается осуждению. И это дело страшное. Это чрезвычайно важно, друзья мои, знать. И не просто знать. Об этом надо говорить людям. Я прошу вас, не забывайте об этом говорить. Не забывайте говорить о том, что таинство, принятое без соответствующей решимости жить по-христиански, уж не говорю без веры, оно становится, это таинство ему, колоссальным вредом, о чем, еще раз повторяю вам, пишет апостол Павел в отношении таинство Евхаристии. И эти его слова относятся не только к причастию, а к любому таинству. Это надо запомнить. Предупреждайте, пожалуйста, людей. Почему так охлаждается вера? Почему охлаждается духовная жизнь? Потому что губим себя даже теми средствами, которые, кажется, должны бы нам помогать таинствами, принимая их, не соблюдая соответствующих условий. Иоанн Златоуст, вы знаете, писал следующее. «Не крещение» – вы послушайте, что он пишет, пожалуйста, послушайте. «Не крещение, не отпущение грехов, не приобщение таинств, исподобление тела и крови Христовой, и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Вот наш ответ магическому восприятию таинств. Ни крещение, ни причащение. Вы слышите, что пишет? И ничто другое не может принести нам никакой пользы, если не станем вести жизнь честную, строгую, чуждую всякого греха. Это закон. Как было бы важно, друзья мои, когда вы будете священниками, пожалуйста, пожалуйста, зачитывайте людям это, внушайте им, чтобы не относились они к таинству, как к магии какой-то. Просто это какая-то беда. На моих глазах вот недавно причащение, вдруг подходит какая-то женщина, подбегает, и смотрю, архиерей что-то спросил, все, и она отошла. Другая. Я потом спрашиваю, владыка, что такое? Она говорит, ну, я спрашиваю, вы как, готовились? Вы сегодня утром как что? Ну, я только кофе выпила с бутербродом. Ну, даже элементарных вещей, вы знаете, не знаю, даже самых простых вещей. Никакой исповеди, ничего. Ну, правильно, он не допустил. Причем все по-хорошему. И они, кстати, не обиделись. Кстати, это очень важно сказать по-хорошему. Олег, вы что, без исповеди подошли? Да. Вот это, друзья мои, это вот это первое, что мне хотелось сказать, и что является чрезвычайно важным. Ну, а теперь можем с вами поговорить и о самих таинствах. Здесь, по крайней мере, в некоторых таинствах есть что сказать. Итак, первое таинство, которое называется таинством рождения, духовного рождения человека, это таинство крещения. Оно заповедано самим Христом. На нем мы видим слова Христовы в Евангелии. Но причем удивительно, что, обращая на ваше внимание, и вам зададут вопросы, и вы должны будете ответить на эти вопросы. Ведь Господь как говорит, если кто не родится от воды и духа, не может иметь жизни вечной, не правда ли? Все понимают это однозначно, воды и духа, то есть крещение. Так ведь? И что, все некрещенные погибают? Смотрите, наши святцы, немало найдете людей, которые не приняли крещение. Кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Сколько мы найдем, начиная с правого разбойника, которому было сказано, сегодня же будешь со мной в раю. Извольте ответить на это. Да, должны ответить. Как же понимать нам слова Христа? Какой же ответ? Ответ такой. Господь Иисус Христос все время говорил притчами. Его весь язык – это буквально метафорический язык. Причем подчас эти метафоры настолько были сильными, что помните, когда он сказал, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, многие ученики возмутились и отошли, и перестали уже просто ходить с ним. Что такое еще он говорит? Ест его плоть и пить его кровь. Ужас какой! В Евангелии очень много вот такого метафорических выражений, высказываний, которые надо понимать только в контексте. Как же нам понимать в контексте? Ключ, прошу обратить на это внимание, самое серьезное. Ключом к пониманию Евангелия является учение святых отцов. Они, будучи богопросвещенными людьми, они только могут дать действительно верное понимание слов Христа. Не богословы, профессора и не профессора, не экзегеты сами по себе, не знатоки Священного Писания, А святые отцы могут только дать действительно верный ответ на правильное понимание того или другого места. Вот я сказал о плоти и крови, а здесь у меня нет этой цитаты, ну, я ее вам так скажу. Макарий Великий, касаясь, кстати, этого места, что кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, и ученики отошли, прямо пишет Макарий Великий. Друзья мои, те цитаты, которые я вам сейчас не зачитаю, или о которых я упоминаю, я знаю, что все вы знакомы с такой штукой, которую я совершенно не понимаю. Называется она интернетом каким-то. И там все на свете есть. Там есть такой сайт какого-то Осипова, и у него там все эти цитатки. Ну, все есть на свете, все, что захотите. Вот так. Так вот. В данном случае Макарий Великий о чем пишет? Ученики, которые отошли от Христа в отношении плоти и крови, поняли слова Христа телесно, вещественно, то есть прямо, прямолинейно, грубо. А эти слова, пишет он, нужно было понимать духовно, а не вещественно. Очень, очень, просто очень интересные слова. И если бы они так поняли, тогда бы не случилось с ними этой беды. Речь-то шла разве о том, что надо было грызть Христа, да? И есть его тело? Конечно, нет. А что же? Об этом святые отцы объясняют, что, и мы с вами еще поговорим, что это означает. Так вот, ключ к пониманию Евангелия, пониманию множества высказываний евангельских слов, которые могут быть просто подчас непонятны, даже противоречивы, кажется, в одном месте то, в другом это, дает святоотеческое учение. И там мы найдем то, что нам нужно. Хорошо, друзья мои. Итак, первое таинство, которое может принимать человек, верующий, это крещение. Может только верующий, еще раз повторяю. Только верующий. Неверующий пусть подождет. Нельзя. Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. Повторяю еще раз, предупреждайте об этом. Веруешь? Что значит веруешь? Решился жить по-христиански, увидел, что во Христе истина правильной жизни. Принимай. Не только принимай, нужно принимать. Грех не принимать. Если у тебя этого нет, подожди. Кстати, почему? Я вам сейчас зачитаю замечательные слова Семенного Богослова, которые, увы, в наших учебниках не цитируются почему-то. Почему, вы, наверное, сразу поймете, почему. Сейчас, как только я вам процитирую, вы сразу все сразу поймете. Прошу вас, те, которые уткнулись в интернет, послушайте, пригодятся вам, да, эти слова. Семенного Богослов пишет: «Крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении». Младенцам не чувствуют. Потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенно умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется мало ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются. Как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Те же, которые принимают крещение в младенчестве, он пишет дальше, и затем не исполняют обетов крещения, они понесут гораздо большее осуждение, нежели некрещенные. Ибо пророк говорит: «Проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением». Эти слова не найдете. Вы что? Как же такое? Что ж, младенцев крестить нельзя? Вы что? Мы-то лучше знаем, как предупреждают они от такой поспешности. Предупреждают. Кто же может сделать тогда крестить, если младенцами святой Дионисий Ареопагит пишет? Тот, кто действительно имеет все возможности для воспитания, имеет людей, которые могут помочь ему в духовном воспитании детей, да, тот может их крестить и воспитывать в истинной вере. Тогда, да, это условие непременное. Так вот, что же происходит в таинстве крещения, друзья мои? Значит, первое, как уже мы сказали, что к этому таинству нельзя относиться формально, крещенный или некрещенный. Нельзя. Креститься может только разумно, с пониманием и вот это самое важное, что абсолютно нигде не присутствует. Только с твердым решением начать христианскую жизнь. Прошу вас обратить внимание, все наше богословие, все наше знание и Священное Писание, и всего на свете имеет смысл и значение только для одной достижения одной цели – изменения жизни. Вся суть в характере нашей жизни, а вовсе не в знаниях самих по себе. И поэтому крещение должен человек принимать тогда, когда он примет решение изменить свою жизнь. Как изменить? Мы знаем – жить по заповедям Божьим. Жить по заповедям, то есть и в понуждении себя к исполнению заповедей, и покаянии. Без этого все обессмысливается, крещение превращается в пустоту. И более того, за это небрежение пострадает человек. Слышите? Точно так же, как причащающийся недостойно, пишет апостол Павел, от того у вас болеют и умирают, точно то же самое происходит и при принятии крещения без веры, без благоговения и покаяния. Надо это запомнить. Эти слова апостола относятся к любому таинству. Нельзя подходить к Богу с небрежением. Нельзя. Что же происходит в таинстве крещения? Мы все слышим – духовное рождение. Что это такое? Католики придумали – прощается первородный грех. И у нас бубнят это. Просто слышать даже как-то неудобно. Какой первородный грех? Максим Исповедник Преподобный прямо говорит, что произошло с Адамом. Он стал смертным, тленным и страстным. И что, в крещении что, теперь бессмертными становимся, что ли мы? Вот первородное повреждение, в котором мы все пребываем. За него мы не несем ответственность. Его прощать не надо. Потому что это не прощается, а только исцеляется или не исцеляется. Остается человек и смертным, и тленным, и страстным. Что происходит в крещении? Об этом святые отцы говорят с полной определенностью. Подается, оказывается, семя той новой, исцеленной Христом человеческой природы, которую Он воспринял воплощение. Ну, вы помните, я вам говорил, Он взял на Себя вот это бремя этой нашей смертной тленной природы, соединился с ней, сам не осквернившись от нее, но соединился и через крест и страдания исцелил ее. Как Максим Исповедника пишет, что в воскресении только, вы слышите, как он пишет, ну, я вам цитировал, вы же помните, только в воскресении, да, человеческая природа Христа стала бессмертной, нетленной, неуязвимой, бесстрастной. Только через воскресение, прямо вот святые отцы об этом пишут, а там придумали, прощается природный грех. Не прощается природный грех, а дается благодатное семя той новой человеческой природы, которую Господь Иисус Христос исцелил через крест, смерть и воскресение. Вот оказывается, что. Об этом, что оно именно есть таково, об этом пишут святые отцы с полной определенностью. Я вам зачитаю хотя бы, ну, одного хотя бы. Святитель Игнатий Брянчинов пишет так. Святой Исаак Сирин, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, вы слышите, не от себя просто он пишет, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Вот что происходит. Насаждается, как семя в землю. И дальше пишет, дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем своем изяществе только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И дальше он ссылается, Игнатий Брянчинов, я его цитирую. «Смотри, преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфопулов, главы 4 и 5. Я не буду приводить других цитат. Видите, что происходит в крещении? Вот в чем состоит духовное рождение это. Дается семя. Как в зарождении телесном дается семя и рождается человек, так и в рождении духовном. Вот оно происходит, рождение. В таинстве крещения получает человек это благодатное семя. А дальше уже от него зависит, что он будет делать с этим семенем. В египетских пирамидах, как вы знаете, когда их открыли, нашли пшеницу. Нашли. 3000 лет лежало. И что? Никакого плода. Так и засохло. Кидаем пшеницу в хорошую землю, и какой плод приносит.